Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. И все это, Господи, мы, учителя Виктора Кагана.
Играли на ангельских лирах, по капле цедили коньяк, а после мочили в сортирах, мотали кишки на кулак, и лбы по церквам разбивали, прощения прося за грехи, и музам покорно писали симфонии, вальсы, стихи, колени любви целовали, вели за собой умы, и грабили, и убивали. И все это, Господи, мы.
Вы ведь ленинградец?
Да.
Так что...
По жизни.
А по рождению?
Томич.
Томич. Когда переехали в Ленинград?
Ну, отец служил, поэтому мы мотались по Союзу. Потом уже с института начинаю, я уже жестко ленинградец.
Где вы жили, в каком месте?
Долго на Украине, до этого в Белоруссии, в Кимрах.
Ну, правильно, семья военного, да.
Да.
А в Питере где?
В Питере счастливое место, угол Бородинской, Фонтанки, чуть-чуть наискосок от БДТ. Так что в легендарные товстоноговские времена выскочить в 5 часов утра и занять очередь за билетами или встать в очередь, в которую ты записался вчера, было совсем несложно. Это было 5 минут.
Бывший Суворинский театр. Да, прекрасное место.
Да.
Помните ли вы своего первого учителя? Но я имею в виду не академического человека, не школьного преподавателя, а учителя жизни.
По жизни... Не знаю. Вы знаете, мне очень трудно назвать учителя. Для меня это значит отложить в сторону многих, у кого я учился. Потому что на самом деле учило все. Или, ну так, не все, но очень-очень многое. Если выделять кого-то вот по жизни, учитель жизни, да, это семья с бабушкой во главе. Без уроков, без намеренных уроков. Жизнью учили жизни. И это человек, которого я встретил, когда я в институте учился. Такой доктор Покатинский. Удивительной одаренности человек с очень трудной судьбой. Но вот мастер жизни, я бы сказал. Вот у него я напрямую... И он меня напрямую учил. У нас была разница в изрядное количество лет. Поэтому всякие такие, психологически говоря, роли отцов-детей смешивались и так далее. Ну вот, он меня многому учил, и я многому учился. Вот я бы сказал, по жизни он.
А что, бабушка была человеком с характером?
Бабушка была мудрым человеком, так скажем. 4 класса гимназии... Они с сестрой остались круглыми сиротами, мать умерла в родах, росли они в семье у дяди, потом она вышла замуж, потом мужа в июне 38-го замели, долго врали, значит, что у него 10 лет, как оказалось, в ноябре тут же и расстреляли, потом реабилитировали, она осталась одна с детьми. Со сложными детьми, с такими. Сын ему 17 было, когда он ушел на финскую. И сказал ей, только не плачь. Не будешь плакать, я вернусь. Он ушел, и она 5 лет не плакала. От него ничего не было. Пока не получила письмо уже из Союза. Всю войну он провел в концлагере в финском. Он же их быстренько замели. После этого попал на проверку в шахты. Вот оттуда он написал первое письмо. Заплакала она, когда он появился на пороге. И вот она так жила в семье. Я помню какие-то вещи, знаете, когда человек вас не учит. Но вот ребенок, он всегда обжор. Ребенку дай вкусненько, он съест. У него нет вопроса, сколько, зачем, насколько. Хотя меня где-то... Мне не было 2 лет, когда после блокады я оказался с ней в Питере. А отец служил в Белоруссии. Что-то они нам там подсылали, конечно, из отцовского пайка. Но это временами, когда доходило. А так, в общем, туго было. Так вот, для меня это не я, это мальчик, которого я вижу сквозь расстояние, которому нет 2 лет, которому вечером бабушка дает кусок хлеба черного, паёк. Он что-то съедает, а корочку закладывает под подушку на утро. Я вот так себе представляю этого шкета, да, которому 2 года. Он же соображает, что утром будет есть хотеться. И что сейчас нужно притормозиться, чтобы осталось на утро. Это была ее неумышленная школа, конечно. Просто так жилось. А потом, я помню, постарше, она варила удивительное варенье из морковки. Там, где я бы положил в чай, там 5 кусков сахара. Она один кусочек ножом колола в ладони, его хватало ей на всю чашку. Вот это вот была учеба. Потом проходило какое-то время, и ты вдруг соображал, да, сколько ты стрескал, как она это делает, зачем она это делает. И это очень сильные вещи. Со своими 4 классами у нее был зять, физик, такой большой физик. Так вот, она всегда была за столом, когда у него были гости физики. Да, и она была украшением стола. Они ее очень любили. Не потому, что она такая дурочка неграмотная, а потому, что она была вровень с ними вот, по жизни. Это такие золотые люди, я не знаю, сколько таких осталось. Может, когда-нибудь кто-то будет говорить то же самое. Но, в общем, это дорого стоит.
Интересно, что вы ни разу не упомянули отца среди учителей.
Отец военный, которого я не видел утром, когда он в 6 утра уходил на работу, которого я видел днем в основном спину и пятки сапог, когда он заскакивал переспать, которого я не видел вечером, когда он возвращался в 12. Это была жизнь в мундире годами. И с отцом мы стали ближе, когда я стал подростком. Когда меня стало можно брать на рыбалку, там, рассказать какой-то анекдот. И у него жизнь стала чуть-чуть посвободнее, не в таком загоне, да. А он меня никогда не учил. Вот должен сказать. Я у него учился, но все-таки вот таким прямым учителем жизни это скорее была бабушка, скорее доктор Покатинский. Отец такой, он, военный человек со своими проблемами, со своими тараканами.
А мама?
Мама более открыта, мама такая более эмоциональная. Но должен вам сказать, да нет, вы знаете, отец тоже учил. Но я просто поздно это понял. Отец учил, когда деда арестовали, и все от матери шарахнулись. Ее принялись там исключать из комсомола, клеймить, позорить. Какие-то мальчики, которые за ней ухаживали, мгновенно опали, как шишки с дерева. А отец оказался рядом. Вот ни разу в нем ничего не дрогнуло. Да, вот он остался рядом. Для него это значило всю жизнь вообще молчать о тесте. Почему? Мы в доме долго не знали. Знали, что дедушка умер, да, но не больше. Всю жизнь он молчал о том, кто у него тесть. Он был человек достаточно закрытый, не слишком открытый в эмоциях. Была военная косточка, что называется, неизвестно откуда взявшаяся. А эта косточка у него. И очень порядочный человек. Вот. В отношениях просто исключительная порядочность. До того, что иногда хотелось ему сказать, бать, ну тормозни, но здесь уже можно сливачить, халтурить. Нет, вот это было вот так вот. Я помню, как уже где-то близко к концу его службы, он служил в таком интересном месте, которое проверяло радиоаппаратуру на всю советскую армию. Это были и спутники, и все. И от них зависела приемка. И он не подписал какой-то прибор. И началось много шума. Большой шум поднялся, и я его тогда спросил, бать, что ты не подписываешь? Он говорит, ну, понимаешь, там они написано то, что я читал в учебнике 38-го года, вот хочешь, покажу. Только там это было на лампах, а теперь они натыкали другую технику, но все это хуже, чем было в 38-м году. Я не могу это подписывать. И полгода мы жили в диком напряжении, потому что отец был уверен, что его вот-вот уволят по несоответствию, это был самый мягкий вариант. Что он был единственный, кто не подписал. Через полгода он получил благодарность министра обороны. Иногда получал синяки, но никогда не сворачивал. Так что нет, учил многому. Да, тут я, пожалуй, что был неправ.
Учителя, поэта, психолога и психотерапевта Виктора Кагана. Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. Вы помните, какая первая книга произвела на вас такое главное, фундаментальное впечатление? Какая книга вас сделала?
Какая книга меня сделала, я не помню. Я помню, какую первую книгу я прочитал, когда научился читать. Это был «Робинзон Крузо».
Сложная книга.
Да, вот она была первая. А если вы спрашиваете, какая книга сделала, никакая особенно не сделала, но я думаю, что это недаром мне Робинзон попался, потому что, в общем, я достаточно одиночек, такой кот. Так что давайте скажем Робинзон.
От мудрой бабушки и принципиального отца, доброй и широкой матери Робинзона Круза, до профессии психотерапевта и дистанция громадного размера. Почему вы кинулись в эту область? Что-то в семье было такое? Где-то был толчок?
Нет. В медицину я кинулся, потому что больше кидаться некуда было. Это был 60-й год. 60-й год. Я хотел быть рабочим. Рабочим я должен.
Пролетарием?
Да, да. Но меня взяли и привезли в Питер. А я к этому времени уже понимал, что будущего, как у математика или инженера, у меня нету. Хотя несколько лет до этого прочили именно в эту сторону. И пошел поступать в первый медицинский. Там мы с какой-то девахой зацепились языками, не нашли приемную комиссию. Я решил, что институт, в котором не найти приемную комиссию, мне не годится. Поехал на следующий день в педиатрический. Мама его заканчивала. Там было все по стрелочкам, туда я и поступил. Собираюсь, начитавшись Поль де Круи, быть микробиологом. Потом я 5 лет с ужасом ждал окончания института, потому что я не хотел быть врачом и не понимал физическую медицину, такую телесную совершенно. То есть где-то там очень глубоко понимал, но не очень понимал. Пока не пришла пора для цикла по психиатрии. И вот тут вот на первой лекции, когда мой учитель начал первую лекцию словами «Задача медицины – бороться за жизнь, задача психиатрии – бороться за человека», я почувствовал, что я на своем месте. И остался в психиатрии. Психологии тогда не было еще. Факультеты психологические в Москве и в Питере открылись в 66-м году только. В психологии идти было трудно, естественно, в 60-м. Невозможно. Но вот, зацепившись за эту фразу и за учителя, за профессора Мнухина, я ушел в психиатрию, а в психиатрии постепенно перекочевал в психотерапию. Так складывалось. Может быть, отчасти потому, что мне интереснее было, даже в студенческих практиках, мне интереснее были не болезни, а как люди себя ведут в ситуации болезни.
А тогда объясните, пожалуйста, для наших слушателей, чем отличается психиатрия от психотерапии?
Я объясняю это очень просто. Психиатрия – это вот когда компьютер глючит, нужно починить компьютер. Психиатрия – это хардвар, это компьютер. А психотерапия – это то, что на флешке, это содержание. Психология, психотерапия – это не машина, это содержание. Психиатрия лечит мозги, а психология с психиатрией занимаются душевной жизнью, которую, может быть, мозги производят, может быть, не мозги, кто знает. На эту тему есть очень много соображений. У кого что, я бы сказал.
Как же вы учились психотерапии? На каких основаниях? На какой базе? Как вообще это происходило тогда?
Не на каких основаниях. Когда я закончил институт, диплом был официальной бумагой, дающей право учиться на больных. Медицинский институт ничему не учил. Медицинский институт давал сугубо теоретическую подготовку и выпускал людей, которые к столу к операционному становились, в общем, первый раз в жизни. Также и в психиатрию. Психиатрию пришлось учить самому, параллельно, работая, понимая, что ни черта не знаешь, выписывая толстые книги, читая, стыдясь, потом чуть-чуть иначе пишучи истории, потом опять стыдясь, опять читая. Ну, в общем, так получилось. Мне еще повезло, потому что у меня были такие времена, как, скажем, служба в армии после института. А психиатром я начинал работать в Казахстане, где пациенты, если не говорили по-русски, то приходилось общаться на уровне переводчиков. Но перевод в Казахстане – это нечто. Когда ночью вам привозят пациента, зимой там, в кузове машины, на соломе, спрашиваешь, чего привезли? Никакого национализма, это просто фактура. Казахи не произносят букву «Ф», там, поэтому не улица Форманова, а улица Пурманова. Они говорят «Голова палит». Выгружают и выезжают. Ты остаешься с ним, наступает утро, и ты зовешь, понимаешь, что по-русски он не гугот и по-казахски.
А она палит и палит.
Призываешь кого-нибудь из пациентов для перевода и задаешь на первый вопрос, да, вот, спроси, ну вот, почему он оказался здесь. Он начинает разговаривать. Ты сидишь 30 минут, час, полтора часа, 2 часа. Они оживленно беседуют. Ты уже чаю попил, ты уже подремал, ты уже попытался остановить. Наконец ты уже волевым приемом останавливаешь и говоришь, ну хорошо, 2 часа ты говоришь. Что он сказал? Голова палит. Вот, и приходилось общаться на уровне выражения глаз, того, как человек двигается. Это было внимание не к поломке, а к человеческому. Психиатрия это очень во многом отводила внимание от поломки компьютера к тому, что к текстам, да, вот к человеку. А потом так сложилось, что я получил тему от учителя, это целая отдельная история, детский аутизм, которым тогда никто не занимался, была только одна статья его сотрудниками.
И слова-то, по-моему, такого не было на русском языке, аутизм.
Слово было у психиатров, но оно обозначало совершенно другое.
Я, например, не слышал его до, не знаю, до 30-летнего возраста.
Да, вам и незачем было его слышать, потому что оно было спрятано в недрах учебников психиатрии, в разговорах о шизофрении и так далее. Оно просто другое обозначало, как это в психиатрии часто бывает. И мне нужно было где-то видеть этих детей, а я работал во взрослой больнице, такой психиатрический город на 3 с лишним тысячи больных. Не детей же туда водить. И нельзя, и страшно, и неловко. И вот тогда подвернулась счастливая возможность. Мой друг, который за несколько лет до этого организовал такую первую в Советском Союзе поликлиническую службу для детей с неврозами. Я ушел к нему. А там была уже психотерапия. Постепенно, постепенно. Как учились? А мы сами учились. Тогда ничего не было. Тогда еще психоанализ было между ругательством и политическим доносом слова. Учились сами. Что-то читали, что-то вычитывали, что-то слушали краем уха, что-то пробовали. Так я сейчас оглядываюсь, конечно, за многие вещи просто руки-ноги бы повыдергивал по сегодняшним меркам. А по тогдашним, ну что, это был поиск со своими ошибками совсем. В общем, отделение было практически первым, которое этой темой занималось. Нас было человек 7-8. Мы работали как институт.
Это все было в Ленинграде?
Да. Из этого отделения в 70-е, 80-е годы вышли первые книги по неврозам и их лечению, книга Саши Гольбина «Патологический сон у детей», «Мой аутизм», первые действительно по-настоящему адаптированные психологические тесты, в том числе и коэффициент интеллекта для детей. Но вот серьезно адаптированные, знаете, не переведенные, переписанные, пошло, это не тест, а по-настоящему, по всем правилам. Ну, мы хорошо работали.
Это было при какой больнице?
Это было при поликлинике.
При районной поликлинике?
Да.
В каком районе?
В Выборгском. 26-я детская поликлиника.
То есть в Выборгском, где и педиатрический институт, который вы
закончили? Да. Было очень интересно.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. И все это, Господи, мы. Учителя Виктора Кагана. Поэт, психолог и психотерапевт, доктор медицинских наук, публицист, вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России, автор около 30 книг, включая поэтические сборники, Виктор Ефимович Каган сегодня гость нашей студии. Как относился ваш сын к профессии отца? Папа имеет дело с душевнобольными.
Знаете, вообще о таких вещах нужно спрашивать детей, потому что я могу только догадываться о том, как он относился. Я вам так скажу, он замечательный практический психолог.
А, он пошел по вашему...
Нет, он не психолог, он занят своими делами, он замечательный по жизни практический психолог, у которого я многому учусь. Но он не любитель разговаривать на эти темы, он любитель делать. Так что, может быть, он что-то подхватил. Что-то...
Не рефлексирующий человек.
Да, но разговаривать на эту тему он не будет. Он практик. Но он очень одаренный. Мне нравится, какой он практический психолог.
Скажите, пожалуйста, в каком состоянии пребывало учение о Фрейде, о его находках, догадках и так далее в Советском Союзе вот тогда, в конце 60-х, 70-х? Ведь все же читали, профессионалы, да и не только профессионалы. Какое было отношение именно в профессиональной среде к нему?
Вы знаете, даже в профессиональной не было единого отношения. Так же, как и сейчас. Вот уже все можно, а количество людей, относящихся к Фрейду как к шарлатану, или так же, как к нему относились коллеги, когда он только выходил на сцену, которые говорили, что это предмет не для научного разговора, а для уголовного расследования. Это все тоже, да. В конце 20-х, в начале 30-х все закрылось. Психоанализ вообще в России, это была сказка до этого времени, до 20-х годов.
Собрание сочинений его
выходило. Это была первая страна, где Фрейда перевели на другой язык. Это была масса психоаналитических обществ, это были надежды революционных романтиков на то, что при помощи психоанализа они быстренько, значит, переделывают человека в искомый тип. Потом, во-первых, стали убеждаться в том, что не переделывается ни черта. А во-вторых, чуть-чуть взгляды на это политически изменились. И знаменитая психологическая и психоаналитическая библиотека, последний выпуск был в 29-м году. Она закрылась раньше, чем разогнали педологов. Потому что не только психоанализ пострадал, в общем, там. Психология в целом сильно пострадала.
Но, кстати, Фрейда, по-моему, издавали и после 29-го года. По-моему, «История одной иллюзии» 30-го года книжечка по-русски.
Может быть, вот одна какая-то, проскочившая. Но
да,
библиотека, отрыжка. Вот как явление, она была закрыта. Может быть, в 30-м году. После этого, в 89-м, первое издание Фрейда. До этого в списках, в фотографиях у букинистов у меня была хорошая подборка Фрейда, потому что в больнице, где я работал, была библиотека. А у советской власти было такое забавное отношение к библиотекам. Их нужно было... В них должна была быть современная литература. Поэтому время от времени там библиотекарша, умница, нас со слезами списывала все, что ей предписано списать. Я приходил, копался в этих ящиках, выбирал то, что мне нужно, а она мне, значит, на бумажке выписывала, сколько это стоит. Мне было совестно на эти деньги приносить, потому что это, знаете, как, не знаю, расплатиться за костюм двумя стаканчиками мороженого получалось. Поэтому я покупал ей книги там в 4-5 раз больше стоимости приносил. Она была счастлива, она выполнила указания, я был счастлив, у меня был Фрейд. Читали, что-то мотали на ус, насколько могли.
А вот ваше собственное, становившееся профессиональным отношение к его тезисам, постулатам, учению, каково было?
Вы знаете, история вообще была интересная. Я им заинтересовался в институте, когда был вот на последнем курсе в психиатрическом кружке, пошел в студенческую публичку и сказал, что заявочку на Фрейда. На меня посмотрели как на идиота и сказали, что нет, это студенческое, этого нет, это нужно идти в главный корпус, в библиотеке, и там просить. Я пошел туда. Знаете, я читал Фрейда в залах спецхрана 3 месяца. Заходил вот как на работу, пропуская институт, с большим удовольствием. Очень удобные залы, народ немного, все под государевым оком. Когда я в 70-м, уже вернувшись из Казахстана, захотел вернуться к этому, я не получил разрешения в зал спецхрана.
Обстановочка изменилась.
Да, наверное. Как относился постепенно, я не помню, как я тогда относился, но я думаю, что тогда начиналось то отношение, которое есть сейчас. Меня больше привлекает в нем не эта лебединозность, секс и все, что на него накручено.
Лебединое озеро.
Да, лебединое озеро, лебединозное озеро. Невозможность при помощи 20 символов интерпретировать все на свете. От рисунка на деньгах до больших исторических процессов. Меня больше привлекает то, что впервые он обратился к неосознаваемому по-настоящему. Впервые психоанализ стал слушать пациента. Потому что до него пациента допрашивали. Вот он учился в Париже, там у Шарко, да, что это было. Было большое собрание. Рассказывали о пациенте, потом приводили пациента. Профессора перед аудиторией задавала ему прицельные вопросы. Он отвечал, после чего он уже не был нужен. Либо он взял в сторонке, либо его уводили, аудитория продолжала витийствовать. Психоанализ все-таки был первым, где пациента стали слушать, а не допрашивать. Да? В психоаналитической практике родились вещи, без которых сегодняшняя психотерапия невозможна. Была бы такие понятия, как сопротивление, перенос, проекция, психологические защиты и так далее, и так далее. То есть для меня психоанализ – это такая первая сила в психотерапии. А что касается сексуальной символики, у меня были французские друзья, есть российские друзья, которые любят этим заниматься, выискивают символику. Мне это вполне интересно, но сам я этим заниматься не хочу. И меня больше привлекает вот такая психологическая сторона Фрейда, чем, собственно говоря, лебединозно-сексуальная.
Учителя Виктора Кагана «На волнах свободы».
усмерть умаявшись спит, Бог приходит сквозь облако вату. «Где твой брат?» — говорит, «где твой стыд?» Тот в ответ: «Разве сторож я брату? Я и сам убиваюсь скорбя, на тебя одного уповая. Помнишь, как он глядел на тебя, когда ты на него, презревая, принимал его дар от стадов? Так ищи, не стыди за утрату. Ветер в поле не выдаст следов, занесет. Разве сторож я брату?» Отоспится, не зная стыда, станет жить от лица от Господня. Будет множить детей и стада, прорастая корнями в сегодня. А о Бавеле что вспоминать? Первым грузом по имени 200 будет новой травой прорастать в том же поле, на том самом месте. Коенята туда ни ногой, но, подумаешь, рвется где тонко. Им бы колокола под дугой лошадиной орды дорогой, мол, да новая бензоколонка. Им бы только в войнушке играть, тешить души смертельную жатвой и разорванный мир ушивать под молитву кровавую дратвой. «Каин, Каин, где брат твой? Скажи». А сапог вытирают ножи.
Продолжаем беседу с поэтом, психологом и психотерапевтом Виктором Ефимовичем Каганом.
Все-таки Фрейд – это наука или литература больше?
Это гуманитарная наука. Это humanities, как говорят. Not science, but humanities. Это гуманитарная наука, построенная по образцу академической науки. Все-таки Фрейд врач, невропатолог, эти штампы, корни у него были очень сильны, и он попытался построить не классическую науку на принципах классической. И сейчас, когда психоанализ еще развивается, да, это уже даже не неклассическая наука, это уже постнеклассическая наука, как говорят, извините за терминологию, это совсем другой уровень, да. А вот классический психоанализ, он построен на уровне, по модели классической науки. В классической науке в то время был рефлекс, условный рефлекс, а в психоанализе было это кочевье, циркуляция между бессознательным «я» и сверхсознательным. Ну, очень интересная область, очень. Но я унылый практик, меня интересует то, что вот психотерапию подпитывает.
Когда вы уезжали из России в конце 90-х, в 99-м, если я правильно понимаю, каковы были достижения, так сказать, мирового класса у российской, у отечественной психотерапии? Была ли она на уровне других психотерапий мировых?
Точно нет.
А почему? Ведь тут ни инструментарии, ни станки, ни какие-то лазеры.
Потому что, я не помню, кто это сказал, но очень точно сказал, психотерапия – это свободная профессия для свободных людей. Психотерапия на Западе складывалась в такой естественной культурной динамике. Достаточно естественной. Но я думаю, что... Да нет, в общем, в естественной культурной динамике, потому что даже такие режимы, как Третий Рейх, не слишком долго просуществовали, они вспыхнули, рухнули, они сломали кость, но это был закрытый перелом, который быстро сросся, большими усилиями, но сросся, да? То, что было в России, это, во-первых, это была линия совершенно другой культуры, отличной от западной. Это вообще предмет для отдельного разговора, но российская православная культура, она очень во многом несет в себе то, о чем когда-то писали старые религиозные деятели. Традицию невыговаривания. Сказано...
Заметание под диван были?
Нет, не совсем. Слово есть дело. Сказал, уже не сделаешь. Вот нужно это переживание нести в себе, не выговаривая. Западная традиция, католичество, протестантизм, это, наоборот, была традиция промысливания. То есть и выговаривание, одевание в слова. Это две совершенно разных культуры.
И тем самым рационализация переживания,
да,
немножко, да?
Это совершенно разные культуры. У каждой своя прелесть. Вот мне здесь как-то в рамках нашего разговора уже совсем сложно вспоминать Владимира Лефевра, но если слушатели, которые, если до них это долетит, откроют алгебру совести, они поймут, о чем я. Две совершенно разные культуры. И эта разность, она сказывается в очень многих областях. Поэтому российская терапия, во-первых, она росла и из другой культуры, не сильно свободной. В 70 лет, я так считаю, она была просто в придушенном состоянии. Специальность психотерапия появилась указом Минздрава в 85 году. До этого психотерапия была профессией, на которую имел право любой врач после окончания медицинского института, даже если он занимался патоанатомией или проктологией. Диплом есть, можешь заниматься психотерапией. Психотерапия, которая цвела в Советском Союзе, это был гипноз, лечебный сон, внушение и так называемая рациональная терапия, переубеждение. Психотерапия вместе с каким-нибудь лекарством, такой шоковый удар. Это стало немножечко меняться, вот когда я работал в этом отделении, в детском, да, мы уже что-то другое начитывали, появлялось что-то другое. Появлялись взрослые психотерапевты, которые работали иначе. Конечно, сказывалась работа просветителей, там, Басина и тех, кто писал о психоанализе в годы застоя. Писал вроде бы критикуя, но, в общем, знакомя с психоанализом. Это было целое направление такой литературы, по которому вот критическое, но по которому учились, потому что добросовестные люди прочитали, достаточно добросовестно изложили. Ну, а где шапочка для цензора, мы видели, в общем.
То есть для развития психотерапии нужна определенная степень свободы.
Да, безусловно.
И не только у психотерапевта, но и у пациента.
Это, ну, понимаете, если психотерапию считать набором инструментов для починки человека, то можно обойтись и без свободы. Но на самом деле психотерапия – это часть...
Ну, такая это психиатрия.
И психиатрия,
починка.
И психотерапия такая была. Ну, я же помню это. Психотерапия ночного недержания мочи. Я и тогда это не понимал. Я говорил, ребята, психотерапия ребенка или ночного недержания? Психотерапия была так. Вот симптом, вот метод под симптом. Точно так же, как и в телесной медицине. Да? Вот на этот вид головной боли это... На этот вид микробы это, а на тот или тот то. Да? Такую психотерапию мы имели, она господствовала в середине, концу 80-х годов, когда началась перестройка, когда границы стали более проницаемые, когда первый раз приезжал Виктор Франкл, я помню эту лекцию в Москве, когда приезжал Карл Роджерс, к сожалению, пропустил, когда приезжала Вирджиния Сатер в Москву и в Петербург и так далее. Когда мы начинали уже приглашать к себе учителей, вот тогда начал поднимать голову психотерапии в очень сложных условиях, потому что это не был результат свободного культурного развития, это был обвал, это была очередная революция. Во время этой очередной революции, во-первых, хлынул в Россию поток психотерапий, их же на самом деле много, очень-очень разных, как бы обрекая нас на то, чтобы их как-то соединять в одно целое, да? И очень резко, и очень разных. И вот потихонечку учились, и я бы сказал, что к моменту, когда я уезжал, были самые-самые первые подвижки. За 10, за 12 лет. Это была еще совершенно дикая психотерапия, но в некоторых местах она уже прорастала очень хорошим цветом. Вот в Петербурге, в институте «Гармония», где я работал, это было очень сильно. Это и сейчас один из сильнейших таких негосударственных центров. Уже что-то прорастало. Дальше я видел с перерывом лет 8, когда я стал снова приезжать в Россию после отъезда, даже за это время очень большая динамика. Я приезжал, там, скажем, в 7-8 году с какими-то мастерскими, мастер-классами, да, на которых работа сводилась к обучению, почти к азбуке. Сегодня я приезжаю, я сижу среди коллег, у половины из которых в группе я готов поучиться, мне есть чему поучиться. Это совсем другой разговор, это другая фаза развития психотерапии.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. И все это, Господи, мы, учителя Виктора Кагана. Поэт.
поэт, психолог и психотерапевт, доктор медицинских наук, публицист, вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России, автор 30 книг, включая поэтические сборники, Виктор Ефимович Каган, сегодня гость нашей студии.
Вы ведь уезжали в 99-м по профессиональной линии в Америку, да?
Нет, я уезжал, эмигрируя, с некоторой задержкой, потому что уезжать должен был раньше, чем уезжал по иммиграционной визе.
Работу вы в Америке по специальности быстро нашли?
Год я был без работы, был полным теленком и к отъезду подготовился плохо в этом плане. А потом я начал работать в центре по лечению аутизма на такой совершенно низовой должности. Учителя – это не ничто, дальше только уборщица. Но мне было интересно, потому что 8 часов в день я проводил с теми, кого перед этим 30 с лишним лет консультировал. Я объяснял родителям, как с ними быть, учителям, врачам, психологам, как с ними обращаться, но сам никогда не обращался. А тут вот на 8 часов я оказался погружен в это было очень интересно. Тяжело, но интересно. А потом подвернулась организация, где оказалось можно. Мне пришлось переоценить все свои достижения российские, все документы. В результате получилось MD и PhD.
Вам не нужно было снова идти сначала учиться?
Сначала учиться нет, но мне пришлось, переоценить все документы. По-серьезному, не в тех центрах, где это делают за $75 и переоценивают все и всем, а по-настоящему через правление ассоциации штата.
Это же экзамены какие-то или что-то?
Нет, это сначала только переоценка. Потом я должен был отработать 1500 часов под супервизией, что я и сделал. Потом сдать 3 экзамена, без дураков.
Американская психотерапия далеко ушла от российской?
По организации, да. Она хорошо организована, разумно и хорошо. По уровню... А вы знаете, я не знаю. Вот когда мы в России приглашали учителей, если это был Франкл...
Ну да, вы же приглашали лучших.
Нет, вы знаете, мы приглашали черти кого, потому что мы поначалу не разбирались вообще, кого мы зовем. Мы приглашали, действительно черти кого, потом научились фильтровать. Конечно, когда сейчас в Россию привозят Ялома, или когда приезжал Бюченталь и так далее. Такие имена. И в России может складываться впечатление, что вся американская психотерапия такая. Вот сплошные Яломы и так далее. Запад – это Франкл, Яломы, Эриксоны и так далее. Нет. Есть разные срезы, разные уровни терапии. Штучные, и там настоящие психотерапевты, такие с полетами учителя, это штучное производство. Так же, как и здесь.
Ваше высшее достижение в профессии, включая все, и Россию, и Америку, и теперь Германию.
В Германии я только живу, благодарно пользуюсь разрешением, но административно, я не немец, да.
Что вы считаете своей главной удачей профессиональной?
Знаете, что я считаю главной удачей? Это не то, что я сделал. Главной удачей я считаю, что я... Во-первых, мне интересно. Даже если я попадаю в зону, которая мне не нравится, или в которую я вынужден работать, а мне интересно, если я этого не умею. Вот я бы так сказал, поставьте меня, не знаю что, окопы копать или могилы рыть, да? Я не люблю это. Я не так устроен. Но рядом со мной будет опытный могильщик, и меня заест. А как он это делает? Я буду у него учиться. Без всяких, знаете, кем ты был там, и как ты низко пал. Нет, мне будет интересно, потому что он профессионал высокого уровня. Это вот одна часть, но это, опять-таки, это не я сделал. Это так скроено от природы. А второе, то, что я везунчик. Мне повезло всю жизнь работать с удовольствием и еще получать за это деньги. За то, что я получаю удовольствие. То, что интересно, и то, что тебе платят за полученное тобой удовольствие, я бы сказал, что это достижение, хотя автор не я.
Что это за поветрие такое, оно совсем не новейшее, уже целый ряд лет наблюдается в России, не знаю, как в остальном мире. Это недипломированные и совсем непрофессиональные люди, чему-то по-быстренькому выучившиеся, которые дают психотерапевтические консультации, а то и по интернету. И народ валом валит. Что
Что это за феномен?
А вы знаете, это вот... Это как пирог, да, вот в нем есть тесто, корочка, начинка, слои, да. Это достаточно сложная штука. Но, во-первых, это есть всюду. Только в странах с хорошо организованной психотерапией или психологией, скажите, как хотите, это выведено за ее границы. Никто не мешает, там, скажем, в Нью-Йорке или в Далласе иметь офис Mindread. Пожалуйста. Она тебе будет читать твои мысли. Приходи, она тебе почитает твои мысли. Она тебя свяжет с тем светом. Она покрутит тарелки. Здесь тебя отмолят, здесь тебе еще что-нибудь сделают. Но это не под зонтиком Американской психологической ассоциации. Да, это такое свободное поле. Мы не можем запретить людям ходить туда. Потому что для очень многих людей это способ облегчения их жизненных проблем. Потому что мы все разные, потому что вот кто-то, для кого-то вот так вот удобнее. И пусть ходит, да. Беда России в том, что это все стало называться словом психология, в том, что организационно это никак не проработано. Это очень плохо проработано. Потому что психологическое образование – это наспех выпеченный пирожок. 3 или 4 года назад, как я читал, в России было около 400 вузов, которые выдавали диплом психолога. Когда Советский Союз ломался, факультеты психологии были в 3 местах. Ну, давайте скажем, в 5, учитывая там Тбилисский университет, еще что-нибудь, да? Ну, давайте скажем, даже в 10. 10 на Советский Союз или 400 на Россию. Первый вопрос, когда я услышал цифру, у меня был: ребята, преподавателей где набрали? Откуда? Потом я стал смотреть на эти факультеты. Там 3-5 совершенно случайных кафедр. Но какие знакомые у ректора нашлись, какие в этом городе проживают, они образуют факультет психологии. Это может быть инженерная психология, психология искусства, да, и там, скажем, не знаю, условный рефлекс. Вот будет 3 кафедры. Они будут учить психологию, выдавать дипломы. Это не психологи, это такой субпродукт. Учителей мало. Хороших настоящих учителей мало, потому что это тоже вопрос культуры. Я не склонен переоценивать академическую среду, ну, просто потому что читал Вересаева о Тартусском университете. И потому что мой учитель мне напомнил, когда я заканчивал институт, что среди профессоров столько же дураков, сколько в общей популяции. Поэтому для меня слово «университет» – это не гарантия, да? Но, опять-таки, в Союзе был завал во всех специальностях. Может быть, кроме физики, там, вот таких оборонных специальностей. В медицине, например, я видел, как уходило поколение настоящих профессоров, и как на их место приходили бывшие комсомольские работники и так далее. И среди них настоящие профессоры были единицы. Ее никогда не бывает 100%. Но вот на первой волне, а на второй волне вообще уже единицы. Там же еще такая дыра в подготовке кадров. Рухнул Союз, в преподавание психологии ринулись... преподаватели марксизма-ленинизма.
Доморощенные психотерапевты способны ли навредить?
Вы знаете, доморощенные доморощенному рознь, во-первых. Бывают люди вовсе без психотерапевтической подготовки, которые прекрасно чувствуют. Ну, вот с божьей искрой психотерапевтической. Его еще поучить вообще цены не будет. Но когда я взвешиваю, что образование или искра, мне иногда кажется, что искра больше весит, что она дороже.
Так что так каждый доморощенный про себя думает.
Да, но я просто разный.
У меня зато искра.
Да, ну да, его искрит желание заработать. Как мой друг говорит психотерапевтам, вы недостаточно квалифицированы, чтобы навредить пациенту.
Понятно, ударить-то могут, но не болезненно.
Но в принципе могут, конечно. Знаете, ситуации, которые мы видели, вот когда в Гармонии открыли телефон доверия, для детей сначала. То есть это был первый негосударственный. Бесплатный для детей. Знаете, кто первый позвонил?
Кто?
7-летний шкет, часов около 12, и сказал: я вот тут ваш телефон нашел в газете. Мамы с папой нету, а мне так скучно. Поговорите со мной.
Класс.
Да?
Поговорили?
Да, да. Ну, просто поняли, что недаром делали, да? Но от упору такие вещи, они стали быстро расцветать. И вот, представляете, на телефоне доверия сидит психиатр на пенсии. Ну, лет 65-66 ему. Хороший психиатр, между прочим. И звонит ему девушка, вся из себя такая суицидальная. Сейчас она вот с моста в речку прыгнет. Почему? Потому что ее молодой человек оставил. И дедушка, умница, хороший психиатр. Он ей говорит: «Эй, милая, мне бы ваши проблемы». Он с кем разговаривает? С ней? Он ей отвечает совершенно искренне. Он был бы счастлив быть 18-летним козликом, чтобы его девушка бросила. Он уже с высот своих 66 знает, что это и есть замечательная жизнь, что плакать тут нечего. А что для девушки прозвучало? Дура, разве это проблема? Девушка кладет руку. И вот что она делает в следующий момент, я не знаю. Может быть, прыгает. Но я хорошо знаю, как люди не прыгают, когда они выслушаны. Так что, конечно, навредить можно достаточно много.
А что бы вы ответили, если бы вы дежурили в тот вечер?
Я бы стал слушать. Мне вообще кажется, что основная работа в психотерапии – это слушать. У меня есть такой образ. В старину трубачи репетировали в углу, когда не было еще вот наушников, как на вас, этой замечательной техники. Они становились в угол и играли. Угол резонировал, они себя слышали. Вот моя работа как психотерапевта – это быть углом, только не каменным, а подвижным. Потому что, сказав фразу, пациент изменился. Да? Он с каждым действием немножечко меняется. Я должен быть таким углом, чтобы он слышал самого себя. И тогда ему достаточно много открывается.
А как психотерапевт читает литературу? Есть ли какие-то издержки или, наоборот, приобретения профессионального знания, которое деформирует чтение чужой литературы, чужих книг? Помогает или, наоборот, мешает?
Какие книги вы имеете в виду?
Да любые. «Анну Каренину».
Я думаю, что это зависит от того, как читаешь. Ну, во-первых, от того, в каком ты сам состоянии и настроении. Если ты уже устал, если у тебя был десяток пациентов, если у тебя вот уже вот у горла стоят эти трагедии, проблемы и так далее, может быть, ты сядешь Донцову почитать, и большого греха в этом не будет.
А вы так делаете? Вы читаете Донцову?
Нет, не читаю.
Мне почему-то тоже так показалось.
Ну, у меня есть другие аналоги Донцова. Я могу сесть на балконе с трубкой, я могу какой-то...
Ну, а это уже философия, балкон с трубкой.
Могу, в конце концов, пофейсбучить так тупо, что там, два анекдота прочесть, еще что-то. Могу поготовить с удовольствием, кстати, великолепная терапия, да? Но, в принципе, это зависит от того, в каком я состоянии. Себя очень часто ловлю на том, что психотерапии я учусь больше, когда читаю не психотерапевтическую литературу. Это была вторая заповедь моего учителя. Первая была насчет профессоров-дураков, а вторая была: если вы хотите быть хорошим профессионалом, читайте поменьше профессиональной литературы и побольше хороших художеств. И это правда. Меня учили круглое таскать и плоское катать с утра до стенки, в столовке принимать как благодать селедки под перловкой у коленки, тянуть носок и матом петь в строю, броня крепкая и бравы ребятушки, равнение держать под мать твою, спать на посту, что пушки на макушке, считать до дембеля бессрочные срока, свободу снить с отбоя до подъема, мотать портянки, не бросать бычка, любить кирзы надежность вместо хрома, ходить на невсамделишнюю рать, точить язык на сухаря точили. Еще меня учили убивать. Но слава богу, что не научили.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». У нас в гостях был поэт, психолог и психотерапевт, доктор медицинских наук, публицист, вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России, автор около 30 книг Виктор Ефимович Каган. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Внимание! «Внимая ужасом войны». Серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org, Dixieland и Blues свинг и хард-боп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».